Глава вторая. Доктор Эрвин Хардвик в раздражении перекатывал карандаш между ладонями и оценивающе разглядывал человека, что сидел напротив него. «Я никак не могу понять, — произнес он, — почему вы пришли именно к нам?»
«Ну, вы... это все-таки Национальная Академия, и я подумал, а вы разведка».
«Послушайте, доктор, если это устроит вас больше, давайте считать мой визит неофициальным, а меня просто частным лицом. Предположим, я столкнулся с необычной проблемой и зашел узнать, можно ли рассчитывать на вашу помощь».
«Я не против того, чтобы помочь вам, но не вижу, чем могу быть полезен. Все это настолько туманно и гипотетично».
«Но тем не менее, — сказал Клод Льюис, — вы не можете опровергнуть даже те немногие имеющиеся у меня доказательства».
«Ладно, — произнес Хардвик, — давайте начнем все сначала и по порядку. Вы утверждаете, что этот человек...»
«Его зовут Инок Уоллес, — сказал Льюис. По документам ему уже давно перевалило за 100. Он родился на ферме близ небольшого городка Милвилл в штате Висконсин 22 апреля 1840 года. Единственный ребенок в семье Джеди и Аманды Уоллес. Когда Эйб Линкольн стал собирать добровольцев, Инок Уоллес вступил в армию одним из первых и воевал в железной бригаде, которую уничтожили практически целиком у Геттисберга в 1863 году. Но Уоллес был переведен в другое подразделение, с которым он сражался в Виргинии под предводительством Гранта до самого конца, до Аппоматокса.
«Я смотрю, вы не поленились проверить».
«Пришлось разыскивать его документы. Свидетельство о зачислении в армию в архиве законодательного собрания штата в Мэдисоне. Все остальное, включая запись о демобилизации, здесь, в Вашингтоне».
«Вы говорите, что он выглядит на 30.
От силы на 30, если не моложе».
«Но вы с ним не разговаривали».
Льюис покачал головой.
«Может быть, это не тот человек? Если бы у вас были отпечатки пальцев...»
«Во времена гражданской войны, — сказал Льюис, — до этого еще не додумались».
«Последний из ветеранов гражданской войны, — произнес Хардвик, — умер несколько лет тому назад. Если не ошибаюсь, барабанщик из армии южан. Должно быть, тут какая-то ошибка».
Льюис снова покачал головой. «Поначалу, когда мне поручили это дело, я тоже так думал».
«Кстати, как это вообще произошло? С каких пор разведка занимается подобными делами?»
«Должен признать, — ответил Льюис, — случай действительно не совсем обычный, но тут кроются серьезные перспективы».
«Вы имеете в виду бессмертие?»
«И это тоже. Возможность такого явления. Однако тут есть и другие соображения. Сама эта странная история требовала расследования».
«Но при чем здесь разведка?»
«Вы, очевидно, думаете, что этим следовало бы заняться какой-нибудь научной группе?» Льюис улыбнулся. «Пожалуй, это было бы логично. Но дело в том, что Уоллеса случайно обнаружил наш человек. Он был в отпуске, гостил у своих родных в штате Висконсин, милях в 30 от того места, где живет Уоллес. До него дошел слух об этом человеке. Скорее даже не слух, просто кто-то упомянул о нем в разговоре. После чего наш сотрудник попытался выяснить кое-какие подробности самостоятельно. Ему не очень-то много удалось узнать, но и этих крох хватило, чтобы он заинтересовался».
«Меня вот что удивляет, — сказал Хардвик. — Как мог человек... прожить на одном месте 124 года без того, чтобы не прославиться на весь мир? Вы представляете себе, какой шум подняли бы газетчики, узнай они о подобном случае?»
«При мысли об этом, — сказал Льюис, — меня бросает в дрожь».
«Однако вы не объяснили мне, как ему удалось остаться в безвестности».
«Не так-то просто это объяснить, — ответил Льюис.
Нужно знать те места и людей, которые там живут. Юго-западная часть штата Висконсин ограничена двумя реками. На западе течет Миссисипи, на севере – Висконсин. В глубине территории раскинулись бескрайние прерии. Земли там богатейшие, фермеры и города процветают. Но вдоль берегов места холмистые, много оврагов, скал, обрывов. И кое-где образовались совсем уединенные, отрезанные от мира уголки. Дороги в этих районах неважные. На маленьких примитивных фермах живут люди, которые по духу ближе к первым годам освоения этих земель, чем к 20 веку. У них, конечно, есть машины, радиоприемники, и скоро, видимо, будет телевидение. Но они консервативны по натуре и держатся друг друга. Не все, конечно, и даже не то чтобы большая часть, зато это в полной мере относится к тем людям, которые живут в тех забытых Богом местах.